хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Знаходжанне Курманбека Бакіева ў Менску дало канкрэтны вынік на дыпламатычным узроўні. Пасол Беларусі ў Кіргістане Віктар Денісенка і ўсе супрацоўнікі пасольства адкліканыя ў Менск. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Прадстаўнікі беларускага міністэрства замежных спраў раней паведамлялі пра тое, што робяцца захады дзеля бяспекі супрацоўнікаў беларускай амбасады і іх сем'яў у Бішкеку. Пэўны час таму Кіргістан пакінулі спачатку дзеці супрацоўнікаў, потым жанчыны, а цяпер камандзіраваныя супрацоўнікі мужчыны. Пасол Беларусі ў Кіргістане Віктар Денісенка адкліканы для кансультацыі. Памяшканне амбасады ахоўваецца мясцовымі органамі улады. Паводле прэсавага сакратара міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэя Савіных, ніхто не мог гарантаваць бяспеку беларускіх дыпламатаў ва ўмовах Бішкеку. Спадар Савіных сказаў, што цяпер няма магчымасці рэагаваць на пікеты, якія праводзяцца каля будынка беларускай амбасады.
С учётам складывающейся ситуации, посол Республики Беларусь был отозван в Минск для консультаций. Также сотрудники посольства были откомандированы в столицу. Это обусловлено вопросами безопасности. Для нас безопасность наших граждан является главным вопросом. Хочу подчеркнуть, что мера эта временная, которая связана с проблемами по обеспечению физической безопасности наших дипломатов. Они вернутся к исполнению своих обязанностей, как только ситуация нормализуется. Наши дипломаты отозваны не как ответная мера, и никаким образом не как демарш, а исключительно в целях обеспечения безопасности наших людей.
Паводле спадара Савіных ішлі пагрозы на адрас конкретных асобаў. Ён адзначыў, што гаворка ідзе пра экстрэмісцкія элементы, якіх ніхто не кантралюе.
Если бы ситуация в Бішкеке была бы нормальной с точки зрения безопасности, то наше посольство продолжало бы свою работу. Это очень важный момент, потому что мы все-таки считаем, что отношения между странами не должны стать заложниками вот нынешней ситуации. Дружественный характер наших отношений между нашими народами не может быть никоим образом поставлен под угрозу.
Дипломатичные отношения помеж Беларусью и Киргизстаном, однако, протягиваются.
Тым часам, як вы чулі з выпуску навінаў, сёння прыхільнікі Курманбека Бакіева памянялі ўладу ў Ошы, паўднёвай сталіцы Кіргістану. Некалькі сотняў чалавек штурмам узялі будынак абласной адміністрацыі і вярнулі ў кабінет ранейшага бакіеўскага губернатара Мамасадыка Бакірова. Вось што ў сувязі з гэтым заявіў прадстаўнік часовага ўраду Азімбек Бекназараў.
Аквала.
Мы можем сказать, что ситуация ускладняется тем, что контрреволюционные силы спробуют объединяться. Яны хочут своего рода отплаты. После революции яны некий час были у подполья, а теперь выходят и объединяются.
Про сегодняшнее развитие ситуации с Бишкеку рассказывает корреспондентка Радио Свободы Гуляим Ашакеева. До речи, она не погодилась со стверджением, что улада у Оши поменялась.
Сторонники Бакиева вернулись к власти, сказать некорректно, во-первых. Во-вторых, это не точно. Потому что пока неизвестно, кто они такие, сторонники Бакиева или люди, которые недовольны деятельностью временного правительства, или какие-то третьи силы, как мы здесь называем их. К данному моменту, да, прежний губернатор области Мамасадык Бакиров и его заместитель, они силой ворвались в здание и заняли свои прежние кабинеты. Тем временем там же сидит и Дженбеков, который является нынешним главой Ошской области. Поэтому сейчас идут там переговоры. И односторонно сказать, что там уже сторонники Бакиева установили власть и взяли управление Ошской области на свои руки, это преждевременно и неточно.
А каким образом реагирует Бишкек?
Конечно, Бишкек реагирует очень остро. Сегодня после обеда в Ошскую область вылетел генерал Исаков, который является министром обороны Кыргызстана. И только что вышел указ председателя Временного правительства о назначении генерала Исакова спецпредставителем Временного правительства в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях, в том регионе, южном регионе, где сейчас идут вот беспорядки.
И что нового сегодня было в белорусской теме? Были ли сегодня попытки общественности добиться приема в белорусском посольстве?
Сегодня перед белорусским посольством был, насколько мне известно, был митинг. И это был абсолютно мирный митинг, и они за сегодня еще поставили в известность, что каждый, по-моему, вторник, четверг они будут проводить там митинги до того времени, пока бывшего президента Бакиева вернуть в Кыргызстан.
Это была корреспондентка Радио Свобода у Бишкеку Гуляим Ашакеева. Нагадаю, что на гэты момент посольство Беларуси у Кыргызстане уже опустело. Ну а что до магчымасці у выдачы Курманбека Бакиева назад на радзіму, то сёння пресовый сакратар беларускага МЗС Андрей Савіных заявіў наступнае. Працэс выдачы асоб іншым дзяржавам носіць юрыдычны характар і патрабуе выканання дастаткова сур'ёзных юрыдычных працэдур. Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Зараз да віцебскага працэсу, які стаў свайго роду юбілейнай адзнакай да 15-годдзя рэферэндуму аб сымболіцы. У кастрычніцкім райсудзе Віцебску працягваецца разгляд крымінальнай справы Сергея Каваленкі, які 7 студзеня вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской навагодняй ёлцы. У судзе былі дапытаныя сведкі з боку абвінавачання і абароны. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Падчас сённяшняга суду сябар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка тройчы патрабаваў адводу абвінаваўцы, тройчы ўсяго суду ў поўным складзе і 4 разы асабіста суддзі Яўгена Барунова. На думку актывіста, суд выразна стаіць на баку пацярпелых міліцыянтаў, падпалкоўніка Андрэя Іванова, малодшага сержанта Максіма Максімова і старшага сержанта Васіля Палітыкі, якія твердзяць, што Каваленка аказваў ім супраціў падчас затрымання і што ягоны ўчынак гэта злоснае хуліганства.
Суддзя, прокурор сведки спевают в один унисон. Потерпелые задают сведкам пытания там, где их не тычет подполковник Иванов, отказывая за всех их троих, за всёды. Прокурор на наводящие пытания задавал. И судья, али я что-то кажу, прерывая, глядит сквозь меня, как про стекло, и ходайнистве не задовольняя.
Поводины судей Евгена Бурунова обурили не только подсудного. Незадовольнение тем, как ведется процесс, выказала и жонка активиста Алена Коваленко. С этой нагодой она собирается писать скаргу старшине суду.
Судья ведет себя недостойно. Постоянные ухмылки, постоянное саркастичное, циничное отношение к обвиняемому. Если пробую зарабить так, как Сергей Печалов нервничать, явно чувствуется его дружелательное отношение к потерпевшим.
Сергей Коваленко заявил ходайніцтва, каб яго грамадскімі прадстаўнікамі ў судзе прызналі жонку Алену Коваленку, брата Віталя Коваленку і сябра Тараса Сургана. Суд адхіліў і гэтае ходайніцтва. У судзе выступілі сведкі. Супрацоўнікі прадпрыемства «Зеленбуд», якое патрабуе 69 тысяч рублёў за пашкоджаныя галінкі навагодняй ёлкі, а таксама прадстаўнікі пазашкольных дзіцячых установаў, якія 7 студзеня ладзілі канцэрт на плошчы Перамогі. Яны паказалі, што з'яўленне сцяга не перашкодзіла мерапрыемству, хаця менавіта з прычыны таго, што на плошчы было шмат народу, учынак Сергія Каваленкі кваліфікаваны міліцыяй як крымінальны. Адвокат Пётр Каваленка не бачыць у акцыі апазіцыянера крымінальнага зместу.
Я считаю, что в данном случае состава уголовного преступления нет. Ну, административное может быть.
На тым, што Сергей Каваленка здзейсніў хуліганскі ўчынак, вывесіў шасцяг, стаяць пацярпелыя міліцыянты. Яны запатрабавалі ад Сергея Каваленкі кампенсацыі маральнай шкоды памерам 10 мільёнаў кожнаму за тое, што апазіцыянер нібыта іх публічна абражаў, а таксама наносіў адзінкавыя ўдары. Яны самі цвердзяць, што актывіста не збівалі, хаця цялеснае пашкоджанне ў Сергея Каваленкі зафіксавала медычная экспертыза. Подполковник Иванов твердит, что милиция обходится с затрыманными ветливо и тактовно.
Мы считаем и в практике это проводим, чтобы задержание человека было как можно большими сотрудниками. Один берет за ноги, двое за руки. Мы ложим аккуратно для того, чтобы надеть наручники, это если необходимо.
Подполковник Андрей Иванов каже, что потребование от Коваленки по 10 миллионов мая морально выховавший характер. Особисто он заявляет, что отсудженные гроши усе до копейки передаст Дубровинскому дитячему дому. За реплики с места и подказки судья обмежевался за увагой на его адрес. А вот активиста Тараса Сургана выдали в зале небыто за порушение дисциплины. Суд над Сергеем Коваленком мая завершиться ближайшими днями.
Репортаж з Вітебску.
Вёска Грушевка, что на Наравлянщине, вельми яскраво вылучается сярод суседних вёсок, не только своёю мовою, але найперш своёю верою. Грушевка – вёска католицкая. Сярод традыцый до православного краю грушевцы зберагли своё католицтво за советами, а за гады незалежности побудовали мураваный костёл. Про Грушевку слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускае пасольства ў поўным складзе адкліканае з Кіргізстану ў Менск. Пачаўся афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта В'етнаму. У часы перамоваў з Александрам Лукашэнкам Нугуен Мін Чхэ прапанаваў Беларусі ўзяць удзел у разведцы і здабычы в'етнамскай нафты. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам за вывешванне сцяга. Рахункі яму прад'яўляюць зелянбуд і міліцыянты. У Менску прэзентавалі чарнобыльскі атлас. Аснову яго складаюць падрабязныя мапы радыяцыйнай забруджанасці Беларусі, Расіі і Еўропы. Паводле міністра замежных спраў Ізраілю, зброя, якую перавозіў затрыманы ў Таіландзе беларуска-казахскі экіпаж, прызначалася для Хамасу і Хезбалы. Працягваем праграму. З пяцідзённым візітам у Беларусь прыбыў прэзідэнт В'етнаму Нгуен Мін Чхэ. У часе перамоў з Александрам Лукашэнкам ён прапанаваў Беларусі ўзяць удзел у вывезцы і здабычы в'етнамскай нафты. А Лукашэнка заявіў пра супольную перамогу ў в'етнамскай вайне. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
В'етнам – одна з несматлікіх краін свету, з якімі ў Беларусі регулярна адбываюцца контакты на вышэйшым узроўні. Раней у Менску пабывалі кіраўнікі парламенту ды ўраду, прэзідэнт В'етнаму, генеральны сакратар кампартыі В'етнаму, якая па-ранейшаму кіруе гэтай краінай. У 1997 і 2008 годах з афіцыйнымі візітамі ў В'етнаме пабываў і Александр Лукашэнка. Але блізкія палітычныя дачыненні пакуль не паспрыялі эканамічным дасягненням. Гэта прызнаў прэзідэнт В'етнаму, які заявіў у Менску, цытую, «У нас добрыя палітычныя адносіны, а што датычыць эканамічных, то яны пакуль сціплыя». У 2008 годзе таваразварот паміж Беларусю і В'етнамам дасягнуў свайго максімуму і склаў 124 мільёны даляраў. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных прызнаў, што магчымасці двухбаковых гандлёва-эканамічных адносін Беларусі і В'етнаму далёка не вычарпаныя.
Мы маглі бы рэалізоўваць сумесныя праекты ў абласці здабычы полезных ископаемых, ў абласці строительнага сектара. Как представляецца, данны візіт даст сур'ёзны толчок развіццю нашых двухсторонніх адносін у гэтым направленні.
Александр Лукашэнка на сустрэчы з Нгуен Мін Чхэ заявіў, што Беларусь разлічвае на падтрымку з боку В'етнаму на рынках паўднёва-ўсходняй Азіі і што Ханой можа разлічваць на падтрымку з боку Менску ў Еўропе.
В'етнам для нас абсалютна понятная страна. Народ в'етнамскі вам хорошо знаком. Многія десятилетия нас связывают теснейшая дружба, в том числе мы вместе с вами прошли войну. Ту тяжелую войну, которая разгорелась на вашей земле. И нам очень приятно, что и в той войне мы победили.
Александр Лукашэнка меў на ўвазе вайну ў В'етнаме 60-х гадоў, у якой ЗША падтрымлівалі поўдзень краіны, а СССР – камуністычны паўночны В'етнам. Паводле Александра Лукашэнкі, Беларусь і В'етнам маюць аднолькавыя погляды і падыходы на міжнароднай арэне, якія цесна каардынуюцца. В'етнамскі прэзідэнт прапанаваў Беларусі ўдзельнічаць у сумесных праектах па здабычы вугалю і нафты ў В'етнаме, у пабудове метро ў Ханоі і Хашыміне, а таксама заклікаў падрыхтаваць пагадненне аб вольным гандлі паміж краінамі. Незалежный эканаміст Сергей Чалы перакананы, што знайсці ў В'етнаме замену расейскай нафты беларускім уладам не ўдасца. У В'етнаме здабываецца ўсяго каля 20 мільёнаў тон нафты. Гэта ў два разы болей, чым у самой Беларусі. Апрача таго, варта згадаць, што больш за палову в'етнамскай нафты здабываецца з удзелам расейска-в'етнамскага сумеснага прадпрыемства В'етсовпетро. У цэлым жа В'етнам, чыя эканоміка зараз актыўна развіваецца, можа быць цікавы для Беларусі, мяркуе Сергей Чалы.
В целом ясно одно, что это очень интересный регион, и он может быть даже не менее интересен, чем Китай. Там, во-первых, очень большой приток прямых иностранных инвестиций штатовских, а во-вторых, туда сейчас идет переток многих бывших китайских производств.
Разом с президентом В'етнаму у Менск прибыла представничая делегация, якая возьме завтра удел у двухбаковым бизнес-форуме. Белорусский бок спадзеется подписать участие этого форума контракты на продажу В'етнам грузовиковых тракторов, рухавиков, калию и молочной продукции.
Прэзідэнт В'етнаму прыехаў у Беларусь на 5 дзён. Ну а пра тое, чаму Беларусь абмінае турысты-замежнікі, пасля званкоў слухачоў.
По поводу сценария моих будущих президентских выборов. Ось я думаю, что сценарий 2006 года является проигрышным. Это значит, одинный кандидат и уличные протесты после выборов. И тут треба вылучать не одинного кандидата, а одинное потребование до головного чиновника, как не смел более баллотоваться. И так тройчи нелегитимный, до того же обвешанный криминальными справами. И вот на этом потребовании всем претендентам и всей оппозиции след объединяться. И прикласти все намагання, как не допустить этих псевдовыборов с ягоним отделом. И уличные акции треба проводить именно в осень, до выборов, пока ситуация больше-меньше хисткая. А после уже поздно будет протестовать.
Только народу можно помиляться, а поздняку николи. Нічога нового на выборы не подається. За уживленням улади уже масового дотермінового голосування, прихатнім дотерміновим і підконтрольним. Плює на партії електорат, продажне яни гамонять. А діючи почав з нуля. Жанчина треба терміново, Калинкіна чи супроць, Сироткевич. Профукали, упарчився пізняк. Шкода одиного. Згодиться може помогти міністрам чи заміжних справ, чи Меленкевич. Одіне, надія наша.
Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Беларускія гатэлі запоўненыя толькі на палову. Такой несуцяшальнай навіной падзяліліся сёння з грамадскасцю прадстаўнікі Міністэрства спорту і турызму. Што перашкаджае Беларусі стаць турыстычнай краінай услед за сваімі суседзямі? Пра гэта Ігар Карней.
Кіраўнік дэпартаменту турызму галіновага міністэрства Віктар Янкавенка лічыць, што ў цэлым першы квартал гэтага году быў паспяховым. Імпарт турыстычных паслугаў вырас за кошт актыўнай знешнеэканамічнай дзейнасці. У цэлым за першы квартал у сферы турызму склалася станоўчая сальда ў памеры 16 мільёнаў даляраў. Між тым, эксперты мяркуюць, што Беларусь яшчэ вельмі далёка да статусу турыстычнай дзяржавы. Як кажа старшыня Рэспубліканскага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстар, немагчыма гаварыць пра развіццё індустрыі, не адкрыўшы краіну. Ад пачатку году набыла моц асаблівая частка падатковага кодэксу, якая уніфікавала падыход да консульскіх збораў замежных грамадзянаў. У выніку кошт візаў у нацыянальным аэрапорце падскочыў утрая – ад 60 до 90 і 180 евро у залежнасці ад дыпламатычных нюансаў. Для грамадзянаў ЗША збор вызначаны ў памеры 275 евро.
Вот эти моменты не легли на чашу весов с точки зрения туристического имиджа, имиджа гостеприимства в нашей стране. Более того, они явились полностью неожиданными. В деловом мире так не принято, и мало кто поверит, что директора турфирм, которые буквально 29 декабря рассказывали об условиях прилета своим коллегам, и когда те 1 января приземлялись в аэропорту и узнавали, что вместо 60 евро надо заплатить 180, были весьма удивлены и даже подставлены своими партнерами по бизнесу, и мало кто поверит, что за два дня ты не знал об этом.
Як раз сёння МЗС Беларуси агучыў спадзяванне на зніжэнне кошту візаў Украины Еўразвязу. Але ці выпадае спадзявацца на ўзаемнасць, не робячы крокаў насустрач? Прадстаўнікі Міністэрства спорту і турызму вымушаныя прызнаць, запоўненасць беларускіх гатэляў у лепшым выпадку складае толькі 50%. Не спрыяе актыўнасці як згаданы высокі кошт візаў, так і дарагоўля саміх гатэляў. Нумар у трохзоркавым гатэлі стартуе ад 80 еўра. Выправить становище чиновники обещают про пару годов. Перед усім сподевание на хоккейный чемпионат света, який у 2014-м пройдет в Менску.
Передавал Игорь Корней. Ну а зараз про то, что может цікавить не только замежных туристов. У Менску отбылася презентация Чернобыльского атласа. Он был складены белорусскими и российскими навуковцами. Подробности подает Галина Вакунчик.
Основу атласа складают подробязные мапы радиационной забрудженности территории Беларуси, России и Европы. Так само у им подадены змены, которые отбылися на забрудженных территориях тягом минулых годов, и проводятся прогнозные показчики радиационного забруджвания до 2056 года. Про мету этих исследований говорит наместник директора департаменту ликвидации наступств аварии на ЧАЭС Николай Цибулько.
Основная цель создания этого атласа – это научно-систематизация материала радиационного активного загрязнения территорий, ну и обеспечение государственных органов, местных исполнительных и распорядительных, научных работников, специалистов достоверной и наглядной информацией.
Науковцы поведомляют, что за 24 года после трагедии в Чернобыле площадь забрудженной территории Беларуси изменшилась на 4000 квадратных километров, 46 тысяч до 41. Это значно меньше, чем у России, бо уровень забрудженности на белорусских землях значно выше, чем у соседней державе. Науковцы так само прогнозуют, что до 2056 года забрудженных земель в Беларуси станет меньше на 10%. Тому атлас будет иметь значную информационную каштовность для планирования экономики и социальных программ у регионах, потерпелых от аварии, меркует одна из ионных складальниц, директорка департаменту гидрометеорологии Мария Герменчук.
Создание этого атласа – это очень четкий, ясный, конкретный ответ на те вопросы, которые постоянно возникают. Белорусская наука, представленная в этом атласе, позволяет дать ответы, как же дальше развивается ситуация, связанная с Чернобылем.
При этом науковцы поведомили, что атлас забрудженных территорий не будет носить обовязкового характеру для выконавчих органов улады, коли тие будут принимать экономичные и социальные решения. Старшиня громадской организации «Союз Чернобыль-Беларусь» Александр Волчанин гэтак прокомментировал. Монтовал его на выход.
Карта это вельми добра, но почему ученые никогда не подняли в союзном государстве такой вопрос, как социальная защита, унификация законодательства? Вот этого нет. Что деньги идут в союзном государстве на карты, то я считаю, от этого пользы большой не будет.
Атлас сучасных и прогнозных аспектов наступств аварии на Чернобыльской АЭС выдадены накладом 1400 особников на паперы и гэтулькі ж на компакт-дисках. Ён будзе распаўсюджвацца у бібліятэках, адміністрацыйных і навучальных установах Беларусі.
Паведамляла Галіна Абакончык.
А якую мудрасць пра каханне вы пачулі найраней?
Была я ў бабулі на вёсцы, зайшла ў хлеў і ўбачыла казу з казлом. А тут ззаду падыходзіць бабуля і кажа: «Любоў зла, палюбіш і казла». Тады мне, напэўна, было гадоў 8 ці 9.
Спявачка Татьяна Граневіч-Матафонова ў перадачы цыклу «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэмай размовы – каханне.
Гэтую перадачу вы пачуеце пазней у нашым вечаровым эфіры. Зброя, якая знаходзілася ў арыштаваным у Тайлянде самалёце Іл-76 з казахска-беларускім экіпажам, прызначалася для тэрарыстычных груповак «Хамас» і «Хезбала». Новыя падрабязнасці ў развіццё ранейшай гісторыі падае Олег Грузделовіч.
Про то, что зброя призначалась для Хамасу и Хезболы, заявил министр замежных справ Израилю Авигдор Либерман подчас своего визита в Японию, поведомило агентство Associated Press. Крыніцы этой информации шеф израильских дипломатов не назвал. Нагадаю, летась у снежні у Таиланде был арештаваны Ил-76 с грузом гранатометов, зенитно-ракетных комплексов и стрелковой зброи. Усяго зброи было 40 тонн, але в документах груз позначался как буровое обсталяванне. Самолет летел с полночной Кореи, небыто у Киев, а у Бангкоку сел на дозаправку. По воде другой версии, его примусили сесть после подказки американцев, которые отсочивают незаконный гандаль зброи по всем свете. Экипаж самолета был интернациональный. 4 летчики из Казахстана, бортинженер Михаил Петухов, громадянин Беларуси. Сам самолет належал грузинской фирме, был арендован из Украины, а прописан до московского аэропорта Шереметьево. Кому призначалось знойденное на борте зброя, официальные улады Таиланду так и не поведомили. Сябры экипажа казали, что ничего про это не ведают и нават нібыта не ведали, что ввогуле везли зброю. Мовляв, загрузка запакованных скриня отбывалась без ихнего уделу. Праз два месяцы лётчыкаў, якіх трымалі ў мясцовай турме ў даволі цяжкіх умовах, адпусцілі. Міхаіл Петуху вярнуўся ў Беларусь да сям'і. Сёння жонка лётчыка Вера адмовілася перадаць мужу слухаўку для размовы пра заяву ізраільскага міністра адносна таго, што Іл-76 вёз гранатамёты ды іншую зброю тэрарыстам.
Находите фирму, да и фирму узнавайте. Ребята за тут при чем? Он даже разговаривать не будет.
Не будет говорить, да?
Конечно.
Ну, они хоть сейчас работают, летают уже, все нормально.
Все, до свидания.
Адмысловец у супротиповетраной зброи, подполковнику отставцы Миколай Статкевич, не сомневается у правдивости даденных про то, что пероносные зенитные комплексы, которые находились на борте Ил-76, предназначались для палестинских организаций Хамас и Хизбалла, которые на Заходе лечатся террористичными.
Безумовно, зброя Хамасу потребна. Эта зброя поступала из країн Близкого Сходу, наприклад, у тим ліку з Сирії. Але, по-перше, гэтыя каналы перекриваються, а по-другое, ведеться дипломатичний некий утиск на Сирію. Тому потрібні нові поставщики зброї. Зброя, якая у Паўночнай Кореі вырабляецца або захоўваецца, гэта зброя адных і тых жа узораў, якая ўся на мае савецкае паходжанне або канструктыўная, або проста выраблена некалі была на савецкіх заводах. Яна добра знаёмая байцам Хамас. Таму я цалкам дапускаю, што гэта так.
Ці рабіліся гэтыя пастаўкі зброі пры ўдзеле афіцыйнага Менску? Мікалай Садкевіч мяркуе, што беларускі след у гэтай гісторыі выпадковы. На месцы беларускага лётчыка ў самалёце мог аказацца лётчык з любой краіны СНД, проста як звычайны наёмнік. Незалежны вайсковы глядальнік Александр Лесін падзяляе гэты пункт гледжання.
Задача круціць баранку і вазіць груз па ўсяму міру. Гэта считаецца адзін з самых выгадных відаў бізнесу ў міры. Регулярна существует дефіцит услуг на перевоз грузов транспортной авиации, особенно большой грузоподъемности. Поэтому ничего такого удивительного в этом нет. Даже если бы экипаж был полностью белорусский, говорить о белорусском следе, что Беларусь снабжает Хамас и Хезболла вооружением, тем более, что загружался он в Северной Корее.
Такое меркование выказал нашему радио войсковый оглядальник Александр Олесин. Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускае пасольства ў поўным складзе адкліканае з Кіргізстану ў Менск. Пачаўся афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта В'етнаму. У часе перамоваў з Александрам Лукашэнкам Нгуен Мінь Чхэт прапанаваў Беларусі ўзяць удзел у разведцы і здабычы в'етнамскай нафты. У Віцебску працягваецца суд над Сергеем Каваленкам за вывешванне сцяга. Рахункі яму прад'яўляюць Зелянбуд і міліцыянты. У Менску прэзентавалі чарнобыльскі атлас. Аснову яго складаюць падрабязныя мапы радыяцыйнай забруджанасці Беларусі, Расіі і Еўропы. Паводле міністра замежных спраў Ізраілю, зброя, якую перавозіў затрыманы ў Тайлянде беларуска-казахскі экіпаж, прызначалася для Хамасу і Хезбалы.